было просто не получилось. Другие были курсы. А я, ну, хотел экзистенциализм читать.
Ой, вот ты современный
философии. Ну да, 20 век, да.
То есть вы эти такого направления только
перевели? Ну вот, была мысль наоборот, взять и поразбираться прямо с экзистенциализмом.
То есть одно направление,
да. Прямо вот посмотреть, да. Оно ключевое. Тексты посмотреть и преемственность, взаимосвязи, проблематику. Как раз там лекция на 5, на 6. Вот. Просто получилось по-другому все, потому что, ну, мне этот курс сейчас более интересен. И, ну, поскольку в два раза почти уменьшилась зарплата в открытом университете. Поэтому, ну, мне в последний момент как бы, ну, сказали, ну, не то, что в последний, а то, что когда я уже принимал решение, я говорю, я буду читать вот то, что сейчас интересно, а общий курс потом уже, в следующий раз. Ну, и, ну, не знаю, как сказать, хороший это курс, просто надо его слушать. И он непростой, потому что новый. Но с другой стороны, это то, о чем потом все-таки будет вспоминаться, потому что таких учебников, что по экзистенциализму можно нарыть, а вот поэтому нет. Так, значит, мы с вами сегодня заканчиваем наш курс «Философия нового искусства». Ну и последняя лекция, она, помимо того, что у нее есть своя проблематика, она еще как бы попробует просуммировать с собой тот путь, который мы прошли, и что, собственно, удалось разъяснить. Ну, поэтому пробегусь как-то по темам. Мне удалось показать, что чувственность – это основа для разговора о современном искусстве. И чувственность как бы работает в две стороны. Когда я говорил о Канте, я как раз имел в виду, что мы можем, с одной стороны, опыт конструируется в процессе восприятия. Это не нечто изначально данное, это некий синтез, как показал Кант. Ну и поэтому есть не только перцептивная сторона у чувственности, а есть сторона перцептуальная. То есть мы можем трансцендировать опыт, то есть мы можем пройти навстречу новым ощущениям, навстречу новым перцептам, как я их называю, вслед за Делёзом, ну не в том же самом смысле, в точности, пройти к новым перцептам для того, чтобы с помощью настройки нашей чувственности добиться новых восприятий, которые возможны для нас, но которые были для нас до этого недоступны с нашей откалиброванной уже чувственностью. И вот эту новую чувственность, перекалиброванную чувственность, которая дает или возникает в результате вот этого движения навстречу расширения концептуального горизонта, новое искусство и создает, и на ней базируется. Ну, помимо этого, сама чувственность выстраивается здесь на основе бессубъектной онтологии, которую я представил, ну, на мой взгляд, на наиболее адекватном базисе из античной философии, именно на базисе эпикурейского атомизма, где показал, что субъект, его значение уже перекодируется в современном онтологическом поле, ну и к теме субъекта, применительно к новому искусству, нельзя подходить со старой меркой. Ну, одновременно, поскольку и тема субъекта размывается и по-другому выстраивается на других основаниях, поэтому и пересматривается и успешность творца, и смысл произведения искусства для нового искусства. Вот. Ну и об этом мы говорили уже во второй части курса, а именно в стадии формирования художественного опыта, ну и, собственно, субъект. Что такое субъект нового искусства? Лекция номер 5. Когда я говорил о сведении, о множественности истоков, а не представленности произведения современного искусства, об его континуальности и о том, что оно предполагает вовлеченность. И эта вовлеченность становится возможна уже не на основе мимесиса, как подражания и катарсиса, как очищение и сопереживание страстям, как это имело место в классике. Вот. А наоборот, там, где классика останавливается на стадии сборки субъекта, там как раз новое искусство и работает. Оно работает с экстатическим порядком субъекта, с тем, что Хайдеггер называл экзистированием, а вслед за Хайдеггером продумывал Нанси, когда он говорил о бытии сообща, разделенном опыте. Ну вот вслед за ним и я мыслю опыт нового искусства как опыт разделенный, вот, в котором именно целое опыта и целое субъекта нового опыта невозможно без учета события с другими. Ну и вот результирующая лекция здесь. Речь идет, она называется «Этика нового искусства». Вот. Ну и второе, как бы, идущее со этим названием «Технологии создания перцептуальных ситуаций». Вот из этого развлечения, по сути дела, базирующегося на кантовской теории синтеза опыта, развлечения между перцептивным и перцептуальным порядком, а можно как раз и понимать, что такое перцептуальная ситуация. Ну, к этому мы вернемся. Ну, а пока я бы хотел несколько слов, ну, как бы в плане введения, рассказать немножко о ситуации в современном искусстве и об основных ориентирах, на которых строится этика современного искусства, а именно я выделяю здесь 4 параметра, ну и их перечислю: толерантность, смежность, поверхностность, двузначность. И еще бы, наверное, я добавил здесь иронию. Ирония. Ну, ирония просто это слишком классичное понятие. Оно очень хорошо уже проработано. Поэтому впрямую оно уже не действует. То, что называется ироническим взглядом, здесь уже скорее оно распадается вот на эти все составляющие, которые позволяют мыслить иронический характер современного искусства более точно. Ну и, собственно говоря, что такое этическое в данном случае? Этическое – это некая практическая плоскость того, как на основании чего мы можем действовать. Ну, собственно говоря, в кантовском, традиционном или даже античном, более укорененном в истории смысле. То есть, как нам действовать для того, чтобы добиться результата. Вот. Ну и при этом нужно заметить, что этическая мыслица не исходя из просто практической потребности. Ну, то есть, что такое результат в плане этического? Результат – это достижение некоего задуманного телоса, некой поставленной цели. Причем достижение по всем параметрам И здесь только утилитарное смотрение на цель совершенно не подходит. Ну и, соответственно, на некую зону практического. Практическое здесь не утилитарно, а подчинено определенному способу гармонизации. Вот. Ну и исходя из этого, этика это не просто совокупность каких-то моральных принципов, норм, а это некая область действия того, каким образом мы идем, то есть ну, некого праксиса. И, соответственно, когда я говорю об этике нового искусства, я имею в виду расставить какие-то основные опорные такие вешки на пути того, каким образом происходит воздействие, действие, успешное действие в новом искусстве. И вот пойду по шагам, то есть раскрою смысл каждого из этих определений или черт этики нового искусства. Ну и начну с того, что такое толерантность. Ну, толерантность — это некое, с одной стороны, равенство в правах, строится на нем, вот. А с другой — толерантность — это некое рядоположенность, уплощение вот этого иерархического порядка значений. То есть, когда ценностные порядки строятся не в иерархическом ключе, а взаимодействуют как бы на поверхности, возникают новые типы связей, которые строятся уже больше на различии и имманенции, про которые я рассказывал на прошлой лекции, нежели на отсылке к трансцендентальному означаемому. Ну, это можно все подчеркнуть в работе уже Деррида более подробно. И толерантность — это некое это даже не открытость новому, да, а понимание того, что ни одно из произведений не исчерпывает всего вопроса, всей сути искусства. Вот. То есть невозможно создание какого-то гизамкунства, тотального произведения искусства, которое бы целиком убирало в себя реальность, и можно было бы сказать, вот это и есть искусство. То есть произведение всегда частично, и мы имеем дело изначально с произведением «ми», с объектом «ми», с акцией «ми», то есть с неким множественным числом, равнозначных, открытых по отношению друг к другу событий. Ну, вот в первом приближении это можно назвать толерантностью и таким вот неким допуском частичности любой истины. Вот. Еще к толерантности имеет отношение также то, что нет, как сказать, мы не можем совместить два феномена до конца друг с другом. То есть, насколько бы не были они открыты по отношению друг к другу, они никогда не могут слиться. То есть, настоящий подлинный симбиоз невозможен. Всегда в основе любого симбиотического схватывания, объединения разножанровых направлений, либо точек зрения, всегда будет оставаться несмываемое, неустранимое различие. Смежность. Смежность здесь я бы употребил такой пример из позднего Витгенштейна, а именно из теории языковых игр, где Витгенштейн показывает, что любой смысловой порядок отсылает в своей значимости к другому смысловому порядку и через него объясняется. То есть нет автореферентных систем, нет ни одного высказывания в мире, которое было бы понятно одинаковым образом всем носителям языка. Такое высказывание сформулировать невозможно. Соответственно, любой смысл, он имеет функцию дополнительности, смежности. Дополнительности в том смысле, что смысл любого из событий, он добирается, исходя из сопутствующих ему значений, с одной стороны, и образуется и улавливается как смежный по отношению к другим смыслам. Об этом причем смежность предполагает некую границу. Граница в данном случае это не различие в четком таком смысле слова, а скорее некая градиентный какой-то переход. Один смысл смежен с другим, это значит, собственно говоря, то, что он может переходить в него. И зону перехода мы не можем четко уловить. Для этого нам самим нужно как бы быть над схваткой. А мы всегда будем внутри процесса формирования смысла. Вот. И нам некуда из него выбраться. Мы всегда будем на этой поверхности. И поэтому будем дрейфовать вслед за тем смыслом, значение которого мы пытаемся уточнить, будем дрейфовать к смежному с ним. И в конце концов потеряем его из виду, уже перейдем в новую языковую игру. Это то, что касается смежности в ситуациях нового искусства. Поверхностность, ну, с одной стороны, поверхностность как характеристика, да, для современного искусства имеет некую такую ощущение некой легкости, вторичности и необязательности. Ну, поверхностная оценка, поверхностное суждение, вот, поверхностный отзыв. Всегда за этим стоит некое доля пренебрежения. Но в случае с современным искусством поверхностность – это возможность не сохранять то, что я назвал континуальностью. Постоянный дрейф в смысловых полях и ускользающая сущность явления обеспечиваются вот этой поверхностностью. То, что мы никогда не проваливаемся в расщелины смысла, мы стараемся удержаться на поверхности и делать значение и смысл того художественного высказывания, которое мы производим, максимально открытым и максимально незавершенным. Вот. Это открытость, вакантность, о которой я в том числе говорил на прошлой лекции, она возможна только на поверхности, где движение более продуктивно, если оно ускоряется. Вот. Если мы не пытаемся обосновать то, что мы делаем с помощью какого-то такого бэкграунда, когда мы не зарываемся в глубину, не утяжеляем свое движение, а когда мы как бы скользим по поверхности и производим все новые и новые цепочки по мере нашего движения. И в этом первое такое значение поверхностности, именно как такого обеспечения вакантности, что ли, открытости смысла произведения искусства современности. А второе значение, оно связано, собственно, с фактурностью, с поверхностностью как носителем произведения. Вот хорошим примером здесь может послужить характеристика, данная Андреем Хлобыстиным, творчеству Владислава Мамышева Монро. Это человек наш, современник наш, российский художник, арт-деятель, который, сутью работы которого, но основным, он много чем занимался, но основным жанра моего работы было перевоплощение в других людей. Вот. Но это не пародия, это, как сказать, работа с собственным телом, образом, лицом, мимикой, со своей презентацией, ну, с неким своим, как выставленным вовне, работа с этим, как с некоторой поверхностью, как с работа с фактурой, на которой постоянно что-то рябит, что-то меняется. И все вот эти личности, которые возникают, ну, Владислав Мамышев, он даже сложно сосчитать, сколько ему удалось показать, предъявить от этих деятелей масс-медиального сознания, там, от Путина и Папы Римского до, собственно, Мэрилин Монро и Гитлера, Бен Ладен, просто какие-то его друзья, известные галеристы, которым он делал такие селфи и посылал им как такие акты произведения искусства. То есть, ну, он так просто жил, так развлекался. И вот это выглядит со стороны как некая необязательная форма времяпрепровождения. Но как художественный жест, его деятельность направлена на то, чтобы показать поверхность как рабочую зону или рабочий инструмент в руках художника. Это даже не тело, не работа с телесностью, потому что телесность – это что-то такое, имеющее вес, жесткое, наполненное кровью, каким-то телесным низом, всеми этими вещами. А тело, уже ставшее поверхностью, это просто фактура, которая меняется, рябит. И, по сути дела, одно лицо современного человека ничем не хуже другого. Почти неотличимо. Легкая подводка брови Пугачева превращается в Леонтьева, там, Папа Римский превращается в Путина. Вот. Вот эта поверхностность, некая приблизительность и дает свободу художнику. Это так, как пример такой, что ли. Ну или какие-нибудь деятели группы «Сельская жизнь», которые, ну это уже кинематографисты, снимавшие на камеру фильмы, и потом раскрашивающие пленку акриловыми красками. Потом этот фильм, он постоянно переделывается, переписывается, перерисовывается. Ну вот если кто-то смотрел фильм «Асса», там используются вот такие сны Бананана, там есть. И вот там используется работа как раз группы «Сельская жизнь». Такие вот раскрашенные, как мультфильмы это выглядит. Ну, на самом деле это работа вот с поверхностью пленки, как с рабочим инструментом, полем для письма. Ну, не буду увязать в примеры, давайте пойдем дальше. И здесь еще двузначность. Двузначность – это что такое? Это не противоречие, а значение. И не, как бы это сказать, не неустранимое противоречие. Двузначность в данном случае – это… Сейчас, секундочку. Двузначность – это некая ситуация в современном искусстве, когда одно выступает на месте другого, или одно обозначает сразу и другое. То есть вот очень хорошим примером может служить такой московский концептуализм или соцарт, когда мы выставляем голую вещь какую-то, которая была в своем контексте, она обозначала, например, какие-нибудь статуи пионеров, которые в пионерских лагерях были в изобилии, они выставляются уже отдельно как скульптуры и обозначают одновременно и некую скульптурную группу, а потом это такой кич, в принципе, как садовые гномики такие. Потом это еще и смысл эпохи в этом. Вот. Такая двузначность, которая принципиально неустранима, которая ищется, которую просто нельзя свести к смене контекстов. Ну да, вот мы поменяли контекст. Но это не значит, что в новом контексте вещь выглядит по-другому. Это значит, что мы освободили в ней не ее саму, а освободили через вот это смещение, освободили некую двузначность, как суть любой вещи. По сути дела, любая вещь ничего не обозначает. Она обозначает очень многое. Вот. И намеренно сконструированное произведение искусства, по сути дела, является насилием над вещью. То есть оно сводит ее через ряд механических процедур, которые обычно называются творчеством или мастерством, к строго определенному, откалиброванному значению. Здесь происходит примерно такое обратное движение. Разотождествляются те вещи, которые были привязаны к строго определенному значению, смыслу, с помощью перевода в другой контекст, они этот изначальная настройка на презентацию определенного значения растворяется, диссеминируется, и вещь выступает в своей фактурности, в своей многозначности, вот, в своем таком неустранимом, независимом от нас предметном бытии. Ну и вот теперь настало время уже поговорить об иронии. Ироничность. Я бы даже сказал ироничность или стёб. Так, выглядим.
Чем они же встречаются?
Вот. Ирония – это способ указать на неуместность того или иного обстоятельства, действия, мысли, слова. Вот Аристотель, когда в поэтике определяет, что такое умная речь, он говорит, что это речь последовательная и уместная. Вот. Ну, ирония как раз это возможность указать на неуместность того или иного поступка, вещи и так далее. Производимая за счет дистанции. Тут же сразу возникает некая рефлексивная дистанция, вполне обратимая. Вот. Когда, не знаю, Гоголь, да, вот на въезде в город была огромная лужа. И каждый, кто въезжал в город, видел эту лужу. И объехать ее не было никакой возможности. И увязнув в ней, колесницы, повозки понимали, что они уже въехали в город. Ну, то есть вот некая, ну, знаете, это необычное обстоятельство, в принципе, которое не значимо само по себе, не имеет к топографии города такого строгого отношения, то есть, как, например, храм Василия Блаженного Красной площади. Но, тем не менее, прекрасно описывает эту топографию. Само ощущение, дух, вот. Но при этом еще возникает некая ироническая дистанция. Мы уже не рассматриваем эту лужу как городскую достопримечательность или напрямую не указываем на нее как на некий недостаток. А возникает такое ощущение серийности, что в каждом маленьком российском городке есть своя лужа, в которую обязательно мы попадаем, когда мы попадаем в этот маленький российский городок. Ничего с этим нельзя поделать, потому что всегда мы даже не узнаем, что мы попали в маленький российский городок, пока не угодим в какую-нибудь такую лужу. Ну, это вот такой пример иронии. Просто в эпоху уже послевоенную, когда написано ряд книг, произведены ряд душевных и интеллектуальных движений, общее имя для которых эпоха постмодерна, так скажем, да. Ну, в эти душевные и интеллектуальные движения входят работы постструктуралистов, показывающие динамический характер означающего то, что я говорю. Ну, сейчас, может быть, не стоит в это все вдаваться. Я просто выделю такие основные характеристики этого состояния. То, что нет у высказывания какого-то, тем более у произведения нет какого-то строго определенного автора, и спрашивать о смысле авторского высказывания уже бессмысленно. А потом то, что ничего нового невозможно произвести, никакого высказывания. Каждое высказывание уже когда-то где-то было, и поэтому является повторением. Потом невозможно отграничить одно высказывание от другого, поскольку текст – это всегда некий гипертекст, это текст культуры, там, вот, если вспомнить работы, ну, в том числе романы Умберто Эко, или Джеймса Джойса, то есть это некий непрерывный текст, это такая ткущаяся текстуальная кожа мира, которая полностью покрывает собой все воспринимаемое нами. И поэтому все высказывания, в принципе, равнозначны, и любое производство высказывания – это всегда некая отсылка к архиву. Поэтому любая эксклямация, то есть некое объявление о новизне в духе ли манифеста, в духе ли какого-то такого яркого культурного события, претендующего на новизну, является всего лишь художественным жестом, не более того, то есть является повторением уже манифестов там, не знаю, каких-нибудь либертенов 18 века или каких-нибудь дадаистов начала 20-го. То есть это все уже было, и поэтому невозможно указать на новое с помощью производства какого-то высказывания, отличного от других. Поэтому стёб возникает тогда, когда на новое пытаются указать с помощью комбинации уже существующих высказываний. И продемонстрировать возможность ухода от обвинений в манифестации авторского высказывания. То есть, с одной стороны, это рекомбинация, причем демонстративная рекомбинация высказываний уже существующих, коллажность, пастиш, такие здесь возможны слова. А с другой стороны, это демонстративная утрата авторствования. Вот. И если там в эпоху пролеткульта или китайской культурной революции утрата авторствования высказывание воспринимается как некий социальный подтекст культуры, искусства, когда там происходят коллективные произведения, там, и так далее. Вот. То здесь это уже тоже некий художественный жест, он не направлен уже на некое движение пролетарского, общедоступного характера для культуры, наоборот, он отсылает к широкому набору культурной интуиции, образованности или интеллектуальной оснащенности. для того, чтобы можно было эти коды как-то разгадать. Легкий такой смысл коллажности выявить. И стёб, или вот новая такая ирония в искусстве 90-х, 80-х, она призвана показать, что ни одно высказывание мы не можем сформулировать серьезно. Любая претензия на серьезность сразу отклоняется, дефрагментируется современной культурной ситуацией. И поэтому стёб, демонстративная такая вот культурная, как демонстративная культурная установка, является единственным ответом авангарда. Ну и художники соревнуются в том, насколько изощренно могут быть техники стёба, насколько такими продуктивными и новаторскими могут быть техники смешения стилей, смешения форм или фрагментов высказываний, художественных высказываний. А теперь вот почему я называю это внутренней этической периферией. Ну, здесь немножко следует сказать о том, что вроде бы, ну, соотношение внутреннего и внешнего, да, как вот мы когда говорили с вами о мимесисе и о трактовке мимесиса, как выражении вовне, такая гумбольдтовская трактовка, по сути дела, то есть перевод внутреннего замысла во внешнее произведение. Вот эта вот установка динамики внутреннего и внешнего, ну, которая в нас во всех сидит и с нами как-то управляет нашим пониманием, не дает нам вообразить, каким образом периферия может быть внутренней. Ну, то есть это некая округа внутреннего мира, что ли. То есть, что это такое или для явления? Что это такое за внутренняя периферия этого явления, то есть нового искусства, да еще и этическое? Здесь можно было бы сказать несколько слов о том, что такое глобальное и локальное. Что в современном мире, ну, если мы принимаем вот эти толерантность, смежность, поверхностность, двузначность, то мы должны понимать, каким образом или на какой основе возникают эти черты нового искусства. На основе того, что утрачивается разница между глобальным контекстом и его локальным преломлением. То есть, или иначе говоря, нет, ну, такие вот как прикорневой смысл или культурная столица, вокруг нее как радиальные такие окружности располагаются периферические области. Там такая провинция смысла, где до него еще нужно дойти, куда само значение доходит постепенно, как такие волны, круги по воде. Вот. Либо ну, такая совершенная маргинальность, которая тоже в современном обществе практически недостижима. В эпоху тотального господства масс-медиа никакой радикальной маргинальности мы не встречаем. Любые уголки культуры уже освоены масс-медиальным полем, инкорпорированы в массовую культуру в той или большей или меньшей степени. И поэтому маргинальность уже не может быть яркой, не может быть подлинной. То есть маргинальность сейчас это некая уже востребованная массовой культуры, маргинальности. Что происходит вот в этой культурной ситуации с самой парадигмой глобального и локального взаимоотношения? Ну, нельзя найти, грубо говоря, там, столицу моды, столицу искусства. Вот. Потому что, во-первых, все современные художественные проекты, они, как правило, разбросаны. Ну, они являются таким продуктом творчества людей из разных мест. Австралия, Швеция, там, не знаю, Иран, США, Индия, Бангладеш, то есть вот такая культурная группа может сейчас производить какое-то художественное высказывание. Но это связано, конечно, с достижениями современных коммуникационных технологий и таким выравниванием дистанции, всеобщей близостью, которая близости не достигает, как справедливо замечает Хайдеггер. То есть все делается недалеким, доступным. Недалеким, ну, в таком смысле, ну, таким достаточно близким, но подлинная интимность уже невозможна. И вот в этой ситуации глобальная и локальная – это просто некий пульсирующий такой значимый, пульсирующее значимое различие, которое может возникнуть и использоваться как художественный прием, в принципе, в любом территориально непривязанном месте. Вот. То есть мы уже должны быть вооружены оптикой локального и глобального, когда мы перемещаемся по каким-то ландшафтам культурным, художественным ландшафтам. Скорее, глобально это просто некий контекст для бытования произведения искусства, для того, чтобы сделать из объекта, из вещи какое-то значимое культурное поле, сформировать вокруг него. И еще глобализм, да, уравнивание мест между собой, значимо еще и в том смысле, что всегда любое место в современной культуре, оно не может претендовать на статус как глобальной ценности. Не задает пространство для всего искусства. Вот. Любой культурный центр, он определяет только локальный, по большому счету, культурный контекст. Поэтому и о периферийности, ну, а также соотношение внутреннего и внешнего в современной культуре можно говорить приблизительно в этом же значении, что внутреннее – это всегда некая вынесенность вовне. Вспомнить здесь работу Нанси, того же самого Карпюс, которая повествует о теле. Вот. В котором он замечательно цитирует Поля Валери с его высказыванием о том, что самым глубоким в человеке является кожа, то есть некая поверхность. То есть мы можем, когда мы входим в глубину тела, мы уже не видим тело, теряем его, и когда мы выходим на некую дистанцию от тела, тоже уже не видим его, это всегда некая непостижимость. Только находясь на некой поверхности кожи, вот, мы можем улавливать сокровенный смысл того, что может именоваться телесностью. Ну, уже применительно к контексту нашего разговора, высказывания эти могут быть понято следующим образом. Сами по себе вот эти характеристики, которые я выделяю, толерантность, смежность, поверхностность, двузначность, они позволяют новому искусству двигаться, совершать некие поступки. Поступки – это события. События, которые в современном искусстве являются аналогами произведений. И при этом, ну то есть являясь неким несущим этическим базисом для формирования художественной ситуации в современности, эти характеристики никогда не могут быть поставлены в центр. Они всегда немножко в стороне от того, что делает искусство. Они всегда лишь используются или учитываются при производстве художественного высказывания. Если использовать термин художественное высказывание, который тоже очень сильно устарел. Вот. Но, тем не менее, можно, я думаю, еще его как-то попользовать. Вот. Значит, здесь... Хотел бы, знаете, вот перейти к тому, о чем мы начали говорить на прошлой лекции, а именно к откалиброванной чувственности и к тому, к чему мы готовы, когда мы приходим на какое-то культурное событие в качестве зрителей. Вы помните, я говорю, там приходим на концерт классической музыки, человек разбирает флейту, начинает стучать и там... Вот, как-то странно манипулировать, ну и вообще совершать какие-то невообразимые действия. Мы к этому не готовы. Что это за ситуация? И это, ну, собственно, то, каким образом работает современное искусство. Оно использует вот эту задержку понимания, задержку реакции для того, чтобы разомкнуть пространство художественной ситуации. Ну, это, с этим работают и акционистское искусство, и перформанс, который обязательно предполагает некую протяженность. Вот. И такое вот актуальное искусство. С чем мы здесь сталкиваемся? Сталкиваемся с тем, что наши ощущения становится, ну, я вот использую термин «сломанные ощущения». То есть, вот у нас есть определенный чувственный кластер. Предмет прислал врач. Сейчас я попробую подзанять другую аудиторию. Быстро нашим соседям. Получается, что вот у нас есть, что такое дно, ну, калиброванная чувственность. Калиброванная чувственность. Что это такое? Ну, просто цепочки значений и смыслов, которые у нас есть, это свести нельзя. Потому что она срабатывает на перцептивном уровне, что ли. То есть вот это нам подходит, а это нет. Ну, то же слово подходит, как-то странное. Вот, поэтому я говорю о калиброванной чувственности. Ну, например, приезжал к нам в элиту такой фестиваль «Тезисы» из Кемерово. И там шумовые музыканты из Японии, из Дании, еще откуда-то. Они там производили странные действия там, с какими-то электронными устройствами, с просто там губками для посуды, которые водят по струнам, там еще что-то. Вот. Важно даже не то, что мы видим, важно расширить растер того, к чему мы готовы, когда мы говорим о звучании, о том, что мы слышим. И там очень сложно уловить вообще, мы что-то слышим еще, или это уже тишина, или так было, может быть, мы всегда так слышали. А потом, когда, или приведу вот фильм Германа, был «Трудно быть Богом». И там первые 20 минут, если кто-то смотрел, он длинный фильм, 3 часа идет. И там первые минут 20, если человек удерживается, потому что там большой экран, очень близко показывают какие-то отходы рыбы, какие-то экскременты, там что-то кровь течет, какие-то трубы постоянно. Вот. И это просто вот, знаете, когда бывает такое ощущение, вы закрываете глаза, а все равно вам кажется, что кто-то здесь вот так. Вот. Это вот близкая дистанция, она перцептивна. Но зато вот, если первые 20 минут человек не ушел, он потом смотрит 3 часа спокойно. Он уже преодолевает его чувственность, перекалибруется, и он уже смотрит совершенно другой мир. Там ни кинематографа еще до этого не было. Это некая территория за пределами кинематографического искусства. Можно сказать, что вот фильм «Герман», он фильм единственным пока в числе существует как таковой.
А «Сталкер»?
«Сталкер», он все-таки более, он более созерцателен и эпичен. Там есть эпика, есть миф, есть литературная основа такая, что она не стирается. В случае с «Трудно быть Богом» там она стерта для неузнаваемости. То есть «Сталкер» — это все-таки театр, кинотеатр. И там монологи главных героев, они носят такой иносказательный смысл. То есть говорим, а ученые говорим как ученые, писатели, писатели. Ну, может солгать, сказать, что у меня таких 5 собак дома, тоже говорят 5 собак в конце фильма. А здесь, видите, здесь нет. Это иносказательность. Собственно, попадает просто в реальность. Но реальность, которая, однако, не есть наша реальность, она кинематографична. И создана средствами техническими, средствами кинематографа. Но эта реальность, она реально настолько же, насколько реально наша собственность, потому что она нас забирает в другой мир. Мир, который создан. Ну, это интересно. Я сейчас даже не об этом говорю, не о самом характере произведения искусства, а говорю о чувственности, о готовности. И вот с этой готовностью часто художники
работают как с изначальным каким-то предумнением публики. Не перепатируют или предлагают ей то, чего она не ждет, не ожидает, под что ее чувственность не откалибрована. Но если напрямую предложить ей то, для чего чувственность ее не готова, то, как правило, мы не добьемся того эффекта, который нужен. Сломанного ощущения не будет. Скорее всего, она просто не заметит предложенное, не заметит его в виде высказывания. То есть воспримет то, что предлагает автор, как некое незначительное обстоятельство, то, на чем мне нужно сосредотачивать внимание. Вот звучит странно, но вот я перечитывал Евангелие, значит, и перечитывал по вполне такому конкретному поводу, а именно по поводу 11 чудес Господних, которые там описываются в разных Евангелиях, суммарное количество таково, и исследовал, насколько чудо репрезентативный характер имеет в Новом Завете, то есть насколько репрезентация чуда акцентирована. Классический случай, случай Лазаря, когда Лазарь выходит из гробницы, отворите камень. Ну, тут еще масса таких эсхатологических смыслов и смыслов жизни пути самого Христа, да, его крестных мук и так далее. Ну, смысл сейчас я хочу сосредоточить ваше внимание на непосредственно на моменте. Призывает Иисуса, он просто говорит, отворите камень, и он выходит. Вот. То есть здесь как бы нет акцентированности исцеления. То есть что такое акцентированность чуда? Это акцентированность в виде фокуса. То есть когда я сфокусировал ваше внимание на том, что будет сейчас происходить, потом открываю руку и вылетает бабочка оттуда, да, или, не знаю, загорается огонь или что-то. Какое-то неустранимое противоречие вы видите в этом действии того, что не может быть. А здесь мы сталкиваемся с такой отчасти частичной акцентированностью, потому что до конца непонятно на самом деле, что же, собственно, Иисус делает. Вот. А это не ко всем случаям относится. Ну, и относится еще и к форме описания, потому что Марк по-другому описан, чем Иоанн, например. Например, когда исцеление слепого, это уже акцентированная такая форма. То есть он, но акцентирован, опять же, в метафорическом смысле. То есть он берет пыль у него из-под ног, плюет на нее, растирает, мажет веки, и глаза прозревают. И это значит, что если имеется вера, то, ну, неважно, откуда черпать вот это вдохновение, чудесное и так далее. Ну, я сейчас начал этот разговор для того, чтобы вот представьте, что если вот эта бабочка, она вылетает не акцентированно, а просто в процессе разговора я дальше продолжаю беседу. Вот. Здесь нет сломанных ощущений. Ваша чувственность не настроена на презентацию чуда. И поэтому это, скорее всего, обстоятельство, оно не будет заметно вообще. Оно не станет предметом ощущений. Ну, точнее, вы что-то ощутите, но оно не будет
воспринято как таковое, как то, что значимо для очищения, катарсиса, там, не знаю, веры или улучшения нравов. Вот эта неакцентированность, на мой взгляд, и есть мостик к вовлеченности. Уход в сторону от репрезентативного характера ощущений, вот, от репрезентативного характера произведения. Этот мостик обозначает то, что не просто от нас зависит, ну банально, на что мы обращаем внимание, а то, что и даже не психоаналитический смысл, то, что в духе того, что то, на что мы обращаем внимание, всегда не то, чего мы реально хотим видеть. Вот. Это уже такая психоаналитическая трактовка. Любое восприятие, как некий симптом, что ли, другого. Здесь имеется в виду, что неакцентированные, сброшенные на периферию перцепты и позволяют двигаться вперед от перцептивного к перцептуальному. Поворот от перцептивного, когда мы воспринимаем и конструируем наш непосредственный опыт, к перцептуальному, которого мы взыскуем в произведении, ну, получить доступ к некому новому порогу чувственности, расширить чувственность, лежит через внимание к этим периферическим перцептам и удерживание не только того, что по центру располагается, или то, что презентировано, акцентировано, но удерживание его совместно с тем разделенным набором периферических перцептов, которые отбракованы в качестве ненужных нашей первично откалиброванной чувственности. И здесь речь, когда идет о сломанных ощущениях, наши ощущения, конечно, должны сломаться для того, чтобы мы заметили и настроились на вот эти боковые или фоновые перцепты, смогли их удерживать. Но чтобы мы смогли с ними работать, нужно, чтобы сломанные ощущения были у нас при неповрежденной чувственности, чтобы чувственность продолжала работать, продолжала регистрировать, чтобы эти фоновые перцепты не попадали в зону чувственной слепоты, чтобы мы, с одной стороны, не увязали в уже растрированном, подготовленном чувственном однообразии, да, себя как зрителя, а с другой стороны, мы и не погружались в зону слепоты, где мы уже ничего не улавливаем. Но это работа с... Ну, это даже не работа с границей, а работа с таким перцептуальным, перцептуальным опытом, вот так это можно сказать, является очень важным для подхода к новому искусству. Вот. Далее пойду. И художники – это люди, ну, то есть они разные, поэтому я не знаю. Ну, так же, как они пришли, ну, как люди приходят к чему-то по-разному, так же, наверное, и художники. Можно проследить некую историю искусства, то есть, вот я говорю об эпатажности, да, и здесь у меня вот написано «от разъяснения к провокации и обратно». То есть, с одной стороны, мы
первоначально пытаемся объяснить, что такое произведение,
да, для чего оно нужно.
Объяснить это не значит во время какого-то художественного там, акта объяснять. Объяснением является, собственно, воспитание культуры в человеке. Ну, чтобы он понимал, что вот это пейзаж, он плохо нарисован, а это хорошо, грубо говоря. Вот динамика в картине, что это обозначает, через что она дается. То есть акцентированное движение, мощь, плотность, композиция, цветовые решения. То есть, чтобы для этого у нас было какое-то вообще чутье, чтобы мы нам это объяснили, потому что это не будет понятно. То есть, произведение искусства, оно не самоочевидно. И, ну да, можно на органный концерт люди придут, и, может быть, они всем им будет хорошо. Ну, вряд ли, а может, не всем, ну, так вот скажем. То есть, вот это объяснение, необходимое для восприятия произведения искусства, оно потом было отброшено. Отброшено в пользу провокации. То есть как раз вот эта первоначальная готовность к восприятию прекрасного, она и ставилась под сомнение. С помощью эпатажных выходок, с помощью таких вот дерзких перформансов достигалась постановка зрителя в невыгодную для него перцептивную позицию. Неожиданную, какую-то обманчивую, двузначную, ну и так далее по списку. С тем, чтобы с помощью вот этой техники достичь задержки в трактовке, задержки в объяснении, задержки в реакции. И это делалось именно ровно потому, что прежняя художественная дистанция, а именно дистанция эстетического чувства, уже не устраивала, потому что она себя исчерпала. Нужна была новая дистанция, дистанция внутри протекания акции, что ли. Почему от разъяснения к провокации и обратно? Потому что в новом искусстве как таковой провокации нет. Потому что провокация, в ней сохраняется зрелищный элемент. И она построена на том, чтобы вытащить из зрителя еще больше эмоций. Там, где он уже привык, ничего не чувствует. И при такой установке все равно сохраняется вот эта перцептивная ленность, что ли. То есть мы все равно нацелены на зрелище. В этом смысле какие-нибудь эпатажи футуристов или там, какие-то высказывания Антонина Арто или Бретона о том, что нужно выйти и палить во всех подряд. Это и будет искусством. Вот. Эти высказывания, они становятся не просто на новом уровне тракторами зрелища. А в новом искусстве речь уже идет не о зрелищности, не о некой предъявленной выставленности эстетического, даже в форме замешательства. Речь идет о достижении включенности, проработку и трансформацию откалиброванной чувственности. То есть в том, чтобы мы путем континуального подсоединения к художественной акции добились переформатирования собственной чувственности и заступили в новый
в новый чувственный опыт, который нам до этого был недоступен, со всеми его характерными чертами, континуальностью, рефлексивностью, симультанностью, как взаимодействие нескольких видов искусства с их выразительными средствами, для того, чтобы наоборот их разъять, эти выразительные средства оставить, сбросить на периферию, подвергнуть деградации, для того, чтобы сведение вот этого субъекта нового искусства состоялось как перевод художественной акции с миметических и катарсических рельсов на рельсы имманентности, множественности, бессубъектности. Вот. Ну, вот с этим как бы связано обратное движение от провокации. Оно смещается скорее к исследованию. Калибровка творца и зрителя, чувственный интерфейс нового искусства. Я уже начал об этом говорить. Собственно, с помощью чего воспринимает зритель новое искусство. Если опять возвращаться к этой дихотомии, творец и зритель. Ну, получается, что с одной стороны я говорю о том, что мы приходим с подготовленной чувственностью, и этого не должно быть. Ну, мы ее должны перекалибровать в другое русло для того, чтобы добиться включения. Речь здесь идет не о том, что какая-то по-другому откалиброванная чувственность, определенным образом откалиброванная, она лучше, чем та, с которой мы пришли. Речь идет о том, что нужно включение в субъективность нового искусства предполагает перекалибровку. То есть не значит, что мы сменим одну чувственность на другую, грубо говоря. И одна лучше, новая лучше старого. Ну, о новом я еще немножко скажу, чуть попозже. Вот. А о том, что откалиброванной чувственности недостаточно, потому что она нам не позволяет включиться в пространство произведения нового искусства, добиться включенности. Мы всегда будем исключены в этом случае. Мы, если мы будем опираться на подготовленную чувственность, мы всегда будем приходить в зрелище и утыкаться в каждом произведении в зрелище, в то, к чему мы готовы, в том числе и готовы к тому, что нас что-то новое ждет, вот тоже. Ну, к этому тоже можно подготовиться. Несколько слов я скажу просто об этом движении к новизне, потому что, когда я говорю об ироничности, об иронии, о стёбе, все равно, что там сохраняется. Что в современном искусстве еще современного остается. А претензия на новизну. В этом смысле современные художники являются продолжателями авангарда. Потому что авангард доводит до абсурда идею развития, идею прогресса в искусстве. То, что новые рубежи выразительных средств – это то, что и чего ищет художник. В этом смысле стёб или ирония современных художников – это еще один способ закрепиться на некой территории новизны. Пускай с помощью какого-то одного вырванного из контекста высказывания мы не можем сформулировать новое. Но мы можем добиться новизны путем того, что мы покажем, что у нас невозможно упрекнуть в наличии какой-то точки зрения. Ну, это наподобие того, как работали скептики в свое время, во втором веке до нашей эры. Все они показывали, коллекционировали точки зрения на мир и показывали их несостоятельность. Ну, даже их такую смехотворность высмеивали, демонстрировали, что ли. Здесь мы тоже сталкиваемся с такой претензией на новизну, завуалированной под нежелание что-то сказать. А откуда такое движение? Ну, авангард является, в свою очередь, продолжением Нового Завета. О чем говорит Новый Завет? О том, что новая весть, она лучше старой. О том, что новое знание, стремление к новому ценностно выше, чем прежнее, традиционное. Вот. Ну и поэтому начинается некое смещение. Прогресс, идея прогресса, новое время появляется отсюда, из протестантизма. И вообще машинное производство, доминирование массового такого мануфактурного первоначально, потом такого заводского уклада над укладом цеховым и таким ремесленным. Ну и в авангарде, в черном квадрате, по сути дела, идея Нового Завета, идея постулирования того, что вот сейчас формулирующееся высказывание сейчас, оно всегда уже не здесь, а всегда впереди, вот, и ценностно заступает в будущее, ну, оно достигает некой финальной точки. Вот. И здесь, ну, важно, наверное, понимать это обстоятельство. Важно, когда мы работаем с современным искусством, понимать, почему оно принуждено или обречено быть современным. Вообще, и вообще понимать границы употребления этого термина «современное», почему современное, почему актуальное и так далее, почему придумываются новые, все новые и новые именования для искусства. И это считается своего рода не только соревнованием, но и культурной практикой. То есть важно осознавать вот это стремление к новизне как некое общекультурное обстоятельство современных таких трендов, тоже такое модное слово. Сейчас смотрю, понятно, почему разговор о новом в искусстве, о новизне вообще заходит в нашем курсе. Почему мы вообще говорим о новом искусстве? Ну, новое в данном случае сохраняет дань некой традиции. Традиции признания за заступанием в будущее, некой ценностной привилегии. То, что формулирование новых принципов в эстетике, философии искусства значима, имеет ценностный характер. То есть здесь дело не только в объективном разбирательстве по поводу современной культурной ситуации, но и в ценностном приоритете формулировки новых рубежей. Второе, то, что, собственно, я называю новым искусством, и те произведения, которые формулируются по законам нового искусства, образуют передний край современного искусства, потому что современное искусство, не все современное искусство, новое искусство. Вот. Для того, чтобы быть новым искусством, оно должно обладать рядом существенных признаков, а именно быть континуальным, симультанным, то есть построенным на смешении разных видов искусства, их переплетений. Континуальным — это значит не иметь выражения в виде конкретного произведения, а обладать просто протяженностью во времени, то есть являться не произведением, но событием. Ну и обладать рефлексивной природой, то есть оно авторефериентно, что ли, то есть замкнуто на себе и обладает некоммуникальностью. Оно не транслируемо, каждое из этих событий. Ну и ряд других обстоятельств, о которых я уже говорил, таких как множественность и монетизм. Вот. Ну а, собственно, конфигурация чувственности, на которой я подробнее останавливался на предыдущих лекциях, она себе дает знать тогда, когда мы понимаем, как работает новое искусство. Так вот, об этой новизне и еще последнее, что я хотел бы сказать, то, что новое в данном случае обозначает все равно некое превращение смысла. И, по сути дела, новизна нового искусства заключается в том, что оно преодолевает постмодернистскую включенность с помощью преодолевания репрезентативного характера произведения. И говоря о новой включенности в искусство, я говорю не о том, не о той включенности высказываний в общий поток цитирования, коллажности, а говорю о включенности как экзистенциальной включенности, готовой к перекалибровке чувственности. То есть восприятие нового искусства, включение в его движение, оно имеет целостный характер, предполагает некую теоретическую оснащенность, во-вторых, определенным образом уже сформированную чувственность, а в-третьих, готовность к перекалибровке этой чувственности, ну и в-четвертых, готовность к тому, что события, в которые ты был включен, никогда не будут манифестированы в виде произведений. Ну и, соответственно, вряд ли могут быть иметь весомую, ощутимую прибавочную стоимость искусства. Поскольку они не миметичны и не репрезентативны. Это как бы две стороны одной медали. Хорошо, ну вот пока на этом остановимся, там как-то будет все это двигаться, наверное, дальше, развиваться. Ну, в любом случае, многое из того, что я хотел, мне удалось рассказать. И за это хотел вас поблагодарить. Спасибо.
А вы подскажите, вы говорите о литературе?